Да, он их казнит. Есть легенда, что он самолично участвовал в казни. Рубил головы. Мне понятна его жажда мести. Это потребность возмездия. Естественное молодое чувство, выношенное всей семьей, всей родней той, которая уцелела после стрелецкого бунта, и матерью его, которая чудом спасла сына, вырвала из рук истязателя. Нет, он не был жестокосерд, он рожден веселым, сердечным, талантливым ребенком. Жизнь, не дав окрепнуть, стала носить ему удар за ударом. Смерть отца, тяжелые отношения с сестрой, зверство стрельцов. Удивительно, как он уцелел психически, как он сам не превратился в изверга, как устоял. Петр был как утеныш среди кур, все к воде стремился и Россию тянул на воду. В Париже я как-то набрел на церковь Сен-Жермен, она построена была в 640 году, самая древняя из тех, где я побывал. Похоронен в ней Рене Декарт. 1650 год. Никак не ожидал встретить здесь могилу этого скитальца. Здесь же похоронен поэт Буало. Классик, слыхал, но не читал. В революцию здесь за что-то казнили 180 монахов. Французы сохраняют всякие казусы своей истории, и хорошие, и плохие. В это время в церкви отпевали какого-то военного. Стояли ветераны в орденах, держали французские флаги. Красиво хоронят бывшего солдата. Вышел на площадь. Там памятник Аполлинеру. Сделан Пикассо. Эти вздыбленные каменные плиты. На одной спал, сунув палец в рот клошар. Забавную картину Лукаса Кранаха я видел в Виттенберге. Венера. Голенькая. Ногти на ногах грязные. Бусы болтаются на шее. На голове шляпа с перьями. Ни к селу, ни к городу. Ни Венера. Маруська выпившая, а симпатично. Каждое наше знание не истинно и не ложно, а лишь приблизительно, и, вероятно, многим кажется, что систематика групп, например, птиц, млекопитающих, высших растений, в основе конечна. Но здесь можно вспомнить слова великого Карла фон Бера, который сказал: «Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели». Любищев. Природа роскошствует без всякой мотивации. Самую важную информацию мы получаем из того, что нам не договаривают. На конференции в Виттенберге немец-докладчик, рассказывая о смерти Сталина, сообщил, что после его смерти выяснилось, что врачи ни в чем не виноваты. Аудитория рассмеялась. Они знать не знали про дело врачей и восприняли речь буквально. Это к тому, как мы преувеличиваем известность своих событий. Скрывали свое прошлое, свое происхождение, родословную. Внук губернатора, кажется, Архангельского, женился на внучке князя Борятинского. Она работает корректором, он шофером. Они скрывали свое происхождение даже друг от друга. Это выяснилось уже спустя годы. На фронте я не встречал у немцев, в армии женщин. Не попадались нам и профессора. Может быть, и были. Но не солдатами, не младшими офицерами. Ехали мы по Чуйскому тракту. Рядом бежала Катунь, яркая, зеленая, не похожая на другие реки. Когда-то мне казалось, что реки отличаются берегами. Берега Катуни и Чуи и Коксы схожи, а реки разные. У каждой свой цвет. Различаются они и по голосу. Пойдешь вдоль каждой и почувствуешь характер. Вдоль тракта леса чистые, как парки. Красноватые лиственницы стоят редко на ровной ковровой зелени. Золотые огоньки цветут на полянах. То и дело дорогу пересекают татары овец. Машина пробивает сквозь блеющие пушистые скопища, нас обдает запахом терпки мокрой шерсти, а затем снова возвращается аромат дороги. Прошло 30 лет, возможно, все уж там не так. Печальный мой опыт говорит о том, что пейзажи дурнеют, теряют обаяние, наш индустриальный прогресс не украшает, не сохраняет, а, как правило, портит первозданную прелесть. Разве что алтайские горы сохранились. Машина ползет на перевал. Открываются горы, синие, черные горы со снежными белками, горы всех цветов, бесконечного разнообразия. Алтайские горы не похожи ни на кавказские, ни на крымские. Я любуюсь им без конца. Они полны жизни. На вершине, на синем фоне неба покажутся тонкий силуэт оленя или морала. Еще прекраснее конские табуны. Блестящие красно-коричневые кони с длинными черными хвостами бродят свободно, как хозяева, они вписаны в пейзаж. Горный Алтай может работать так же, как Ханты-Мансийский край. Тюмень служить источником красоты, и ее залежи не меньшее богатство, чем нефть и газ. Сберечь ее нелегко. Предприимчивым господам не терпится проложить здесь автострады, железные дороги, построить и то, и это, чтобы задымило, загрохотало, отели, мотели, рестораны, казино. Как говорили в Древней Индии, наше знание — разрушенное незнание. На воду не опираются. Директор наш могучий, увешанный наградами, обеспеченный связями. На ученом совете ему сказали, вы изжили себя, не годитесь, уходите. И кто сказал? Ничтожный сотрудник, с которым он никогда не считался, мелочь. Вот поди ж ты. После этого директор наш как-то съежился, потух, все поняли, что дни его в институте сочтены. Что произошло в его душе, неизвестно, тем никто не угрожал. Партия белых гвельфов потерпела поражение. Данте был ее членом, и его осудили на изгнание из Флоренции, конфискацию имущества и разрушение дома. Зачем он с этой партией связался? Чем занимались и чем отличались белые гвельфы от других, теперь уже не разобрать. Но величайший поэт Италии был вынужден скитаться. Наконец, он осел в Равенне, там он закончил божественную комедию. Умер в 1321 году. А через 200 лет флорентийцы потребовали выдать прах их земляка. Равенцы ответили, вы не ценили его при жизни, вы не получите его и после смерти. Прах спрятали, и лишь через 600 лет нашли череп Данте, кости и лавровый венок. 20 лет он жил под страхом смерти, не смея вернуться на родину. Поучительная история, широко известная, но которая ничему не научила мир. Великие художники все так же скитались, изгнанные, бесприютные. Это большой список. Цветаева и Шагал, Герцен, Петерим Сорокин. Только по России можно вспоминать и вспоминать. Кандинский, Шаляпин, Рахманинов, Бродский. Бунин, Набоков, Бердяев, Стравинский, Шестов. Как многого лишилась Россия. Да разве только она. Это же было и в Германии, и в Дании, и даже в Англии. Корней Иванович Чуковский сказал о Катаеве. Он тоже пострадал от советской власти. Написал 3 плохих романа. Евгений Львович Шварц весьма зло пишет в своих воспоминаниях о Корнее Чуковском. Это нормально, это результат нашей ласкательной критики. Она избегает честных оценок секретарской литературы, лауреатов, классиков. Сколько раз на войне я трусил, не хотел подниматься после обстрела. Заляжешь в окопе, и никакие команды не помогают. Лежишь засыпанной землей, вроде как контужен, оглушен. Зимой 1941-1942 годов я стал чувствовать себя ветераном. Знал, куда упадет мина, как растопить печь в землянке, как поселить на кар, чтобы песок не сыпался и прочие тонкости солдатской жизни. Прожаривал белье от вшей, не дожидаясь вышибойки.